Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Пинхас. Слушал предыдущие проповеди, разборы этой недельной главы, и как-то удивительным образом именно на эту недельную главу выпадали разборки с разными учителями, которые уклоняли народ Всевышнего от истинного пути. И поэтому я уже не удивляюсь, что сегодня тоже будут разборки. Потому что недельная глава Пинхас. Главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через эту главу. Содержание главы включает в себя много фрагментов, которые на первый взгляд кажутся, что они не связаны между собой. Давайте коротко посмотрим на все эти фрагменты, чтобы понять, почему все они объединены одной темой Пинхас. И, в общем-то, когда мы увидим эту главную мысль, которая объединяет все эти фрагменты, тогда мы и поймем, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу. В чем суть его послания? Глава начинается с того, что Всевышний заключает с Пинхасом Брити Шалом, Завет Шалома. Давайте прочитаем Бамидбар, 25 глава, с 10 стиха. «И сказал Адонай Моше, говоря, Пинхас, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». Вот это место, этот стих уже говорит о том, что если бы не Пинхас, то этот коварный замысел Билама мог бы достичь своей цели. Если бы не Пинхас, написано Всевышний, говорит, то он бы мог истребить всех сынов Израилевых. Всех сынов Израилевых. В ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет, мой завет мира. Мой завет мира. Брити шалом. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного. Заветом священства вечного. За то, что он показал ревность по всесильным своем и заступил сынов Израилевых. Завет шалома, брити шалом, это завет вечного священства. То есть, если ты обретешь этот завет, то ты станешь священником Всевышнего в вечности. В чем же суть этого завета? В комментарии Торы Санчина сказано, что главная характеристика этого завета является то, что шалом стал внутренним свойством Пинхаса. Вы только вдумайтесь. Шалом стал внутренним качеством души Пинхаса. Это же конечная цель Нового Завета. Вложу Тору мою во внутренностях, напишу его на сердцах его, и буду им всесильным, и они будут моим народом. А в книге Откровения, в 5 главе, мы читаем о том, что именно сейчас, то есть с того времени, когда он пришел первый раз, и до того времени, когда он придет во второй раз, это время, когда он делает всех уверовавших во Всевышнего через него этим священством. Откровение, 5 глава, с 9 стиха написано: «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Всевышнему из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть мы здесь видим уже конечный результат, соделал. Но было же время, когда он это делал. Вопрос, когда? Он делает это сегодня и сейчас в нашей жизни. С того момента, как мы уверовали во Всевышнего через Него, приняв Его совершенную жертву. То есть, по сути, это и есть вот это время, когда Всевышний вводит нас в этот брит шалом. Вечный завет. Завет вечного священства. Завет шалома. И, в общем-то, это наша главная тема сегодня. Как Он это делает? В Матфея 11:28, мы все знаем это место, Иешуа говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой, шалом, душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Проповедь я так и назвал: «Научитесь от меня». Мы понимаем, что это говорит Машиах, Сын Всевышнего, пребывающий в Иешуа. Если шалом в душе Пинхаса стал его внутренним свойством, то мы можем сказать, что Пинхас обрел царство Всевышнего внутрь себя. Можем. А если он обрел царство Всевышнего внутрь себя, то это значит, что он обрел спасение для своей души и стал наследником будущего мира. Так? Так. И это очень важный момент в понимании вот этой духовной сути того послания Всевышнего нам через недельную главу Пинхас. Помните, апостол Павел в послании Римлянам 4 главе в 13 стихе говорит: «Ибо не законом даровано Аврааму и семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры». Здесь следует понимать, что закон, о котором говорит здесь Павел, он подразумевает, что за совершение преступления против заповеди Всевышнего, которая дана в Торе, Всевышний дал закон принесения жертв животных в храме во искупление этого греха. Так вот, апостол Павел говорит, что наследником мира можно стать не через праведность, которая обретается через принесение животных в жертву за грех в храме. Понимаете? То есть, все мы много согрешаем. Но в то время, когда стоял храм, когда народ Всевышнего отказался идти путем внутреннего делания, Всевышний дал им служение в скинии по образу. И вот с того времени началось это принесение жертв за грех. Это закон, как апостол Павел его называет, данный после по причине преступления. То есть, когда они пришли к горе Хорив, они все еще шли путем внутреннего делания. А когда они сказали: пусть Всевышний с нами не говорит, вот тут вот началась новая форма взаимоотношений народа со Всевышним. И вот апостол Павел здесь говорит, что наследником мира через вот эту праведность, когда ты согрешил, и ты понял это, и раскаялся, и пошел потом принес животное за грех, и жертву всесожжения, и все это животное, пролита кровь, и ты получил праведность, это не сделает тебя наследником мира. Почему? Потому что твоя внутренняя сущность не изменилась. И ты каждый год одни и те же жертвы приносишь, потому что вот это необрезанное твое сердце, оно какое было, такое есть. Ты понимаешь, что ты грешишь, а по-другому не можешь. И апостол Павел здесь об этом говорит, что вот эта праведность через закон, данный после по причине преступления, через вот это принесение жертв, он не делает человека наследником мира. А наследником мира может стать только тот, кто обретет в себя вот этот шалом, в свою душу, вот этот шалом, обрезав всю греховную плоть своего сердца. По сути, речь идет о завете о Машиахе, который Всевышний заключил с Авраамом. Хитхалех лепанай ваегех тамим. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему. и становились непорочны. То есть, наша глава начинается с конкретного свидетельства. Как обрести Царство Всевышнего внутрь себя? И это суть священства вечного, это суть спасения души, это суть наследования будущего мира. И Пинхас дал нам это свидетельство. Пинхас показал нам путь достижения этого шалома для своей души, суть которого – быть бескомпромиссным ко всякому греху внутри себя. Вы же понимаете, что Тора говорит нам через образы, показывает нам те духовные процессы, которые должны происходить в нашей душе, на нашем пути духовного роста. Тогда подумайте, если вся недельная глава названа Пинхас, и в ней много разных фрагментов, которые, на первый взгляд, кажется, не имеют ничего общего между собой. И тем не менее, они в главе Пинхас, то можно подумать, что каким-то образом они все-таки связаны с этой главной темой обретения шалома в свою душу. Это было бы логично предположить, правда? А у нас сегодня задача посмотреть, что связывают все эти эпизоды, чтобы понять, что же Всевышний хочет нам сказать. И дальше мы смотрим по тексту, по содержанию недельной главы, у нас идет повеление Всевышнего враждовать против мадианитян. 25 глава, 16 стиха прочитаю. Посмотрим на это повеление. «И сказал Адонай Моше, говоря, враждуйте с мадианцами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за Фигор». Здесь сразу несколько важных моментов. Первый, который вы должны всегда иметь в виду. События 40-го года, происходящие перед самым входом в обетованную землю для народа, вышедшего из Египта. По сути, это духовные процессы, которые будут происходить в этом мире накануне прихода Машиаха Ишуа. Это вы должны всегда иметь в виду. Тогда вам легче будет ориентироваться во всех событиях этого времени, в которых мы сейчас живем. И вместе с тем вы понимаете, что в этом мире ничего случайно не происходит. То есть за всеми событиями, на первый взгляд, которые нам кажутся вообще, к нам никакого отношения не имеют. Все эти события связаны с замыслом Всевышнего сотворить человека по образу и подобию своему. Поэтому вопрос. Если все происходит в соответствии с замыслом Всевышнего, вопрос, то зачем Всевышний все это допускает? То есть, вот этого Билама, его совет, действия моавитян и мидьянцев. Народ уже стоит на входе в обетованную землю. Вот они сейчас должны войти, и тут раз, 24 тысячи в одно мгновение. А еще бы чуть-чуть, и если бы не было Пинхаса, так вообще бы народу не осталось, входить некому. Вопрос, зачем Всевышний все это допустил? Вот когда я об этом думаю, мне сразу в духе приходят два места Писания, учитывая то, что все это подчинено замыслу сотворить человека по образу и подобию своему. Смотрите, 93-й Псалом с 10 стиха. «Вразумляющий народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению?» Вопрос. «Адонай знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Адонай, наставляешь Торой своей, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». чтобы дать ему покой в бедственные дни. Речь идет о покое для души. То есть будут происходить вокруг какие-то события, которые, если бы в твоей душе не было этого шалома, по сути, не было познания Торы Всевышнего, новой природы, то бы твою душу терзало во все стороны, ты бы разрывался страстями. Ибо не отринет Адонай народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правое сердце. А второе место – это Откровение, 3 глава, с 10 стиха. Это место мы хорошо знаем. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». «Я сохраню тебя», – говорит Машиах Иешуа, «от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». И мы же понимаем, что это же все духовные процессы. Раньше, когда я читал, я думал, вот здорово. Иешуа там рядом с отцом, и он видит меня. И когда мне будут грозить какие-то неприятности, он придет, там всем погрозит, скажет, ну-ну-ну-ну, не обижайте моего мальчонку. Да? Но на самом деле здесь речь идет совсем о других процессах. Каким образом Он сохранит каждого из нас от этой годины искушения? От вот этого терзания души нашей страстями. Именно вот тем шаломом, Его присутствием в нашей душе, через наше познание Его как закона Всевышнего. И что же мы видим вот в этих событиях, которые происходят с народом, накануне входа в обетованную землю? Всевышний допускает искушение народа Ваал-фигурам. И мы говорили суть этого искушения – вседозволенность и разврат. И, в общем-то, мы видим, как вот в наше время, буквально последние 20 лет, очень сильно стало прогрессировать вот это явление вседозволенности и разврата. Мы, которые постарше, удивляемся. Где та нравственность, которая была еще 30-40 лет назад, когда на обнаженную женщину или полураздетую, будем так говорить, она считает, что она одета. Но она бы попала под осуждение всего окружения. А тут как будто бы открыли все двери для того, чтобы вот эта вседозволенность и разврат просто наполнили мир. И мы видим, как это просто катастрофически наполняет. И во всем этом и мы, и дети наши. Как вы думаете, почему Всевышний это допустил? Вы понимаете, мы же вначале говорили, что завет вечного священства, брит и шалом, это же завет тех, которые наследуют этот мир, который приготовил Всевышний. И вы же понимаете, что туда не могут войти люди, которые не обуздали, можно сказать, вот эти главные движущие силы плотской души, вседозволенность и разврат. И единственное, что может обуздать вот эту человеческую душу от вот этого Ваал-фигура, от этой вседозволенности и разврата, это слово Всевышнего, заповеди, повеления, законы, уставы, которые обрезают наше сердце и научают нашу душу страху Адоная, трепету перед Всевышним и послушанию. То есть, я не сам себе голова в этом мире. У меня вот кипа на голове, которая говорит о том, что у меня Машиах голова. Он господин мой. То есть, глядя на нашу недельную главу, мы начинаем понимать, наше время и понимая, что все это не случайно, мы уже начинаем понимать, почему это происходит. Сейчас идет проверка нас. Сколько вокруг этих учений, если вы послушаете предыдущие разборы главы Пинхас в нашей общине, там об этом много сказано, в частности, о книге, которую Джимми Картер написал, один из президентов Америки. И когда у него журналист спросил, неужели вы думаете, что Иисус Христос одобрил бы однополые браки? И он на полном серьезе говорит, да, Иисус одобряет любовь в любой форме. И это в корне противоречит поступку Пинхаса, который получил завет священства. Послушайте эти проповеди, они есть. Так вот, подведем итог этому первому важному моменту из этого повеления Всевышнего враждовать против мадианитян. Переводя это уже на наше время. Ставки очень большие. Представьте, если какой-то блудник или развратник, да, наследует будущий мир. Так он же там все испортит. Поэтому Всевышний и допускает вот это искушение Ваал-фигурам своего народа. Чтобы в будущий мир вошли только те, которые обуздали все свои похоти, прихоти и необузданную плоть свою. Понимаете? Я бы поступил точно так же. Экзамен на верность. Потому что там только верные будут наследниками мира. И Машиах Иешуа, живущий в нашей душе, через познание Слова Всевышнего, это как раз и есть тот, который избавит нас от этого искушения. Именно тем, что Он живет в нас, и, принимая Его, мы обрезали через это свою похотливую душу. То есть, по сути, мы опять видим, что продолжение главы тоже связано с обретением вот этого наследства через обретение шалома в душе. Второй момент, на который следует обратить внимание в этом повелении Всевышнего, враждовать против мадианитян, это та духовная атмосфера, в которой будет находиться народ Всевышнего накануне прихода Иешуа Машиаха. И мы уже немного об этом говорили в предыдущие разборы, я просто напомню. Ну, вы все знаете, что мадианитяне являются прямыми потомками Авраама. Вот в Берешит 25 главе, в первом стихе написано: «И взял Авраам еще жену именем Хитуру, она родила ему Зимрана, Якшана, Медана и Мадиана». Ну и дальше там, Ишбака и Шуаха. Так вот, Мадиан, сын Авраама от Хитуры. Маленький нюанс, но очень важный. Израиль стоит в Моавитских степях, и вокруг него моавитяне, аммонитяне и Эдом совсем рядом, да, прошли мимо Эдома. Но мадианитяне находятся очень далеко, и они вообще никакого отношения не имеют к вот этому моменту входа сынов Израиля в обетованную землю. Это не их земля. И сыны Израиля не стоят на их земле и не проходят через них. Я говорю, мадианитяне находятся там, на Аравийском полуострове, юго-восточнее от них гораздо. Примерно так. Понимаете? То есть, они вообще никакого отношения к Израилю не имеют. И тем не менее, именно они, помните, они пришли и к Биламу, и очень хитро поступили, помните? Потому что они понимают, что Всевышним шутить нельзя. И здесь, когда Билам дал этот совет, они взяли на себя главную инициативу. Вы обращаете внимание, что Всевышний говорит враждовать и поражать мидьянцев, А про Моава ничего не говорит. Потому что главными инициаторами, исполнителями были эти медианцы. Так вот, что важно иметь в виду нам, поскольку мы смотрим сейчас на образы того, что будет происходить сейчас, в это время. Мы уже увидели, насколько это четко совпадает вот с этим Ваал-фигором, испытанием и то, что сейчас происходит в этом мире. Так вот, смотрите, надо быть готовым к тому, что появятся какие-то силы, которые, в общем-то, ну, к нашему духовному окружению, из которого мы выходим, Вавилон, я имею в виду, прямого отношения даже не будут иметь. Они издалека придут. И поэтому надо нам быть внимательными на те учения, которыми сейчас заполнен интернет, и которые мы слушаем. Например, еврей, грамотный, ученый человек, который говорит, что он был фарисеем, но поскольку там много традиций, то есть того, что люди придумали, это ему не понравилось, и он стал караимом, потому что караимы, они придерживаются только Торы. И при этом открыто говорит, что я в Иешуа не верю. Скажите, как вы будете относиться к учению такого человека? Ну, по крайней мере, все исследовать очень серьезно. Потому что у нас есть учение Иешуа и апостолов. И это то, что наше. Да? Так вот, смотрите, вокруг сынов Израиля стоят все бывшие родственники. Все, которые когда-то были или начинали с веры Авраама. И Лот, и сын Авраама Мидьян, и Эдом, Исав, сын Иакова. И вот сейчас Израиль, пройдя 40 лет пустыни, стоит на входе в обетованную землю, а по сути это образ вот этого всего мира, накануне второго прихода Машиаха Иешуа, стоит на входе в обетованную землю. И это народ, который Всевышний создает во имя свое. Он сейчас проходит мимо всех этих родственников в кавычках, и какая у них реакция? Мы видим, какая реакция. Один хочет проклясть, призывает Билама. Тот проклинает, не получается. Потом решают увести в блуд и разврат, выдало поклонство, чтобы Всевышний сам разобрался с этим народом. Послушайте, вы чувствуете, насколько коварный замысел? Они знают пути Всевышнего и хотят через это знание сделать подставу, то есть ввести народ Всевышнего, который вот-вот должен войти в обетованную землю, в этот грех, чтобы Всевышний сам с ними разобрался. Это называется коварство. В коварстве своем Всевышний это видит. А народ в это же время проходит со свидетельством истинного Машиаха, истинной веры Авраама. И это то же самое, о чем Иешуа говорит в Матфея 24 главе, когда рассказывает о событиях, которые будут с момента его воскресения и до второго его прихода. С 4 стиха прочитаю, чтобы вы увидели, насколько все совпадает. Иешуа сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Машиах, и многих прельстят. Тогда же услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть, но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам». Все же это начало болезни. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». За какое имя мое? За имя Иисус? Или за его сущность? За его сущность. За заповеди, повеления, уставы, за то, что является его содержанием. Мы все время говорим, что имя в Торе, оно подразумевает сущность, внутреннюю духовную сущность, естество того, о ком говорится. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония», то есть по причине умножения отказа от Торы, «во многих охладеет любовь». Потому что любовь как раз в том, чтобы исполнять заповеди Всевышнего. Иоанн говорит так. «Претерпевший же до конца спасется», то есть тот, который сохранит эту любовь. 14 стих. «И будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство во всем народам, и тогда придет конец». То есть сначала будут все эти другие Иисусы, другие Христы, лжепророки, соблазны, ереси, отступление от Торы, умножение беззакония. И вот в конце всего этого те, которые не соблазнились на все это и сохранили это, они проповедуют всем вот то Евангелие Царствия. Мы это уже разбирали много раз. Послание Евреям, 4 глава, 2 стих. Там можно увидеть, что суть этого Евангелия Царствия – это та Тора, которая течет из последующего духовного камня, который есть в Машиах, которую отцы ели и пили в пустыне. И это есть Евангелие Царствия. Тора, которую Всевышний дал через Машиах. «Так вот и будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть, вот сейчас идет проповедь вот этого Евангелия Царствия во свидетельство всем народам, моавитянам, аммонитянам, Эдому и медьянцам в том числе. Всем, которые когда-то имели общее начало, истоки веры с Авраама. И мы видим их реакцию. То есть мы снова видим, насколько события, описанные в нашей недельной главе, совпадают с тем, что происходит в наше время. И это для нас уже не удивительно. Как у Экклезиаста написано, мудрый знает время и устав, и что будет, и как будет. А человеку великое зло, потому что он не знает, что будет, и как будет, и кто скажет ему. Помните 8 глава Экклезиаста? Откуда мудрый это все знает? Вот из Торы. И еще один важный момент, на который обратил внимание брат Наум в этом повелении Всевышнего — враждовать против моавитян. 18 стих, 25 глава, смотрите. «Ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за Фигора». Но то, что Хазва дочь начальника Мадиамского, и имя, которое дали ей родители, лживое, мы об этом уже говорили. Но что значит сестрою своею? Вы же понимаете, что если речь идет просто о народе, то там сестрой называют только тех, кто родились от своих родителей. А если речь идет о всем народе, и там фигурирует такое понятие, как сестра, то здесь уже речь идет о некоем духовном формировании, то есть это некоторая община верующих. Понимаете? А когда мы смотрим на имя папы этой Хазвы, лживой, Бамидбар, 25 глава, 15 стих, написано: А имя убитой мадиантянки Хазва, она была дочь Цура. Вы знаете, что в Писаниях Цур является одним из имен Машеха. И как мы понимаем, истинный Машех не может назвать свою дочь лживая. Поэтому, когда я вот это читаю, что лживая дочь Цура, я сразу понимаю, что речь идет о другом Иисусе. О том, который с виду как агнец, но говорит как дракон. Ну, у отца лжи и дочери они все лживые. Правда? А что значит лживое? Помните, у Захарии там свиток? Давайте посмотрим. Это очень важный момент. Он тоже относится к нашему последнему времени. Если говорить о сестре по имени Лживая, которая от другого Иисуса. Пятая глава Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий клянущийся ложно. Истреблен будет, как написано, на другой стороне». Четвертый стих, смотрите. «Я навел его, говорит Адонай Цеваот, и оно войдет в дом Татя, в дом клянущегося моим именем ложно». Как это есть клясться именем Всевышнего ложно? Если имя – это его заповеди, повеления и уставы, и человек говорит, что я дитя Всевышнего, да, я принадлежу ему, я его народ, а заповеди, повеления, уставы его не соблюдает, клянется именем Всевышнего ложно. Лживая. Вот она откуда. Так вот этот свиток войдет, тать, то есть тайно, незаметно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерево его, и камни его. Господи, помилуй, да? Вот вам и Хазва, дочь Цура. И Всевышний говорит, что мы должны враждовать против мадианитян и поражать их. Если это перевести на духовный уровень, на нас, то получается, что наше противостояние вседозволенности и разврату – это одна из духовных характеристик последнего времени, через которое будет проходить народ Всевышнего. И это является одним из самых серьезных испытаний для народа Всевышнего в это последнее время, перед приходом Машеха Иешуа. То есть мы видим, что вся тема вражды с мадианитянами, она также, как и начало нашей главы, связана с обретением наследства в будущем мире. Далее у нас идет исчисление сынов Израиля, всех годных для войны. Мы смотрим дальше фрагменты нашей главы. Какая же у них связь между собой, что их объединяет. И это исчисление производится уже после поражения за Валфигора. По сути, это идет исчисление тех, кто уже войдет в обетованную землю и получит наследство. То есть мы видим, что и этот фрагмент главы Пинхас, исчисление, связан с наследованием обетованной земли. И если говорить об этом исчислении, то тут еще целую проповедь можно прибавить. Дальше у нас идет закон об уделе для дочерей, которые родились у отца, и у него сыновей не было в обетованной земле. И мы снова видим, что и этот фрагмент связан с обретением наследства в обетованной земле. Далее идет избрание и назначение Егошуа бен Нуна, который примет от Моше помазание и введет народ Всевышнего, обратите внимание, народ Всевышнего 40 лет через всю пустыню шел под водительством Моше. И только вход в обетованную землю уже будет делать Егошуа бен Нун. И вы же понимаете, что это образы для нас. То есть, до входа в будущий мир нас ведет Моше и записывает Тору на сердцах наших. Тора Моше. А вот Машиах Иешуа на входе в обетованную землю просто покроет своей жертвой все эти неправильные вещи, которые мы исправили. Помните, через познание Его Он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот этот момент входа в будущий мир, в обетованную землю. И именно здесь Моше передает народ Всевышнего Егошуа бен Нуну, по сути, Машиаху Иешуа, с его искупительной жертвой за тех, которые остались верными. То есть мы видим, что и этот фрагмент назначения Егошуа бен Нуна связан с наследованием обетованной земли. То есть все эпизоды, которые на первый взгляд нам казались не взаимосвязанными с собой, они все говорят об одном. О том, как будет происходить наследование обетованной земли. И мы же понимаем, что тот завет, который заключил Всевышний с Пинхасом, это завет, который вводит народ Всевышнего не просто в землю Израиля, как географическое место, а в будущий мир, вечное священство. И это определяющий ориентир для всех остальных фрагментов, которые в нашей главе. И заканчивается наша глава Пинхас законом принесения жертв в праздничные времена, назначенные Всевышним. Ну, мы все знаем, что праздничные времена, Моадим, это время нашего свидетельства. Ежедневные жертвы, о которых мы читаем, с которых начинается эта глава, потом в Шаббат, в Рош Ходеш, в Песах, в Шавуот, в Рош Ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. И здесь очень важно понимать, в чем суть жертвы всесожжения и что значит хлебная жертва, смешанная с елеем, и в чем суть возлияния вина. И мы об этом уже подробно говорили. Речь идет о нашем познании слова и видимом свидетельстве новой природы, которую мы должны давать. Если говорить о всех праздниках, назначенных Всевышним, в которые мы должны приходить со свидетельством, то, как мы говорили в предыдущие разборы, по сути, речь идет о ступенях духовного роста, ведущих человека в полноту возраста Машиаха. Теперь возвращаясь к началу нашей главы, к тому, как Всевышний дал Пинхасу завет шалома, сделав этот шалом внутренним свойством его души, мы начинаем видеть главную суть послания Всевышнего к нам через эту недельную главу. То есть вся она говорит нам о пути обретения шалома нашей человеческой душой. И это как раз то, о чем мы читали в начале, что говорит Иешуа. Матфея 11:28. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой, шалом душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». То есть мы увидели главную суть послания Всевышнего нам через нашу недельную главу. Как обрести шалом в наших душах. И поэтому это то самое важное, на чем я хочу сделать сегодня акцент. Писания нам говорят, что для того, чтобы спасти наши души, нам нужно призвать имя Адоная. Об этом мы читаем у пророка Иоэля. Вторая глава, 32 стих написано. И будет всякий, кто призовет имя, стоит четырехбуквенное имя, спасется. Ибо на горе Сионе и Иерусалиме будет спасение, как сказал Адонай и у остальных, у которых призовет Адонай. Об этом же апостол Павел говорит нам в Римлянах 10 главе. И главный вопрос, в чем суть вот этого процесса призвания вот этого четырехбуквенного имени? Давайте почитаем, что об этом говорит апостол Павел. Начну с 6 стиха, Римлянам 10 глава. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Машеха свести, или кто сойдет в бездну, то есть Машеха из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. То есть что говорит Павел? Он говорит то, что заповеди Всевышнего в человека вложены уже от сотворения. И это суть Машеха. Если мы сравним с Дворим 30 главой, то мы это там увидим. Потому что апостол Павел цитирует именно это место. Из книги Дворим 30 главы только слово «заповедь», которое мы читаем в книге Дворим, здесь, в Римлянах, он заменяет словом «машиах». Вы думаете, что Павел что-то перепутал, или он через это что-то хочет нам сказать просто явно? Я думаю, что он хочет нам сказать, что «машиах» – это и есть заповедь. Так вот, смотрите, 11 стих, Дворим 30 глава. То место, которое цитирует апостол Павел в Римлянах 10 главе. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Слушайте, Моше дает своему народу Тору и при этом говорит, что вот эта заповедь, которую я тебе даю сегодня, она очень близко к тебе, она в сердце твоем. Откуда она там? В сердце. Брат Наум говорит, от рождения. Если мы сейчас посмотрим Римлянам 2 главу, мы увидим, откуда эта заповедь в сердце человека от начала. Смотрите, Римлянам 2 глава, 14 стих написано, «Ибо когда язычники, не имеющие Торы», то есть Моше народу своему дает Тору, но он там говорит, что Машиах, то есть заповедь, в сердце твоем уже есть. Поэтому ты не говори, что эта заповедь, вот, которую я тебе сейчас даю, она далеко от тебя. Ты вникай в нее и вникай в себя, и обрезай все, что не соответствует этой заповеди. Так вот, смотрите, Римлянам 2 глава. «Ибо когда язычники, не имеющие Торы, по природе законное делают», по какой такой природе язычники делают законное, скажите? По той природе, которая в нем от начала, когда Всевышний сотворил человека по образу своему. И вдохнул в него Машиаха. То они, не имея Торы, они сами себе Тора. Они показывают, что дело Торы у них записано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли. То обвиняющие, то оправдывающие друг другу. То есть, когда у человека в сердце Тора есть, Машиах есть. И когда он делает что-то, что не соответствует этому закону Всевышнего, то совесть его обличает, и он понимает, что поступает он не по совести, не в соответствии со своим истинным внутренним человеком. Поэтому не надо говорить, что Машиах на небе, что заповедь на небе или там за морем. Все это настолько близко к тебе, что оно в тебе есть. И Павел об этом говорит. Павел говорит, что то, что мы проповедуем, оно должно быть тебе очень знакомо. все это уже есть в твоем сердце. Прислушайся и живи в соответствии с этими заповедями. И об этом он говорит дальше, 9 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Господином, и сердцем твоим веровать, что Всевышний воскресил его из мертвых, то спасешься. О чем говорит этот стих? Павел говорит, если ты будешь жить в соответствии с той божественной природой, которая вложена в тебя, и будешь верить в искупительную жертву Иешуа, то это и приведет тебя к спасению. О чем он говорит дальше? Разве это не то же самое, о чем мы только что говорили? 10 стих. Потому что сердцем веруют к праведности. То есть, заповедь уже в сердце есть, и ты верой в эту заповедь так живешь, вот это и приводит тебя к праведности. Праведности по вере. А устами исповедуют ко спасению. То есть, слушая свое сердце, этот голос Машеха, который говорит из твоего сердца, и поступая в соответствии с этим голосом, и исповедуя свою веру в Иешуа Машеха другим во свидетельство, это и приведет тебя ко спасению. Вот сестра сегодня свидетельствовала, что говорит, мои коллеги по работе, они смотрят не на то, какие слова я им говорю, а на то, сколько во мне доброты, тепла, любви к этим людям, которые приходят. И это является свидетельством живого Бога, живущего в нас. 11 стих. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. А мы только что увидели, что в Него, в Машеха, это же заповеди. То есть, всякий верующий в заповеди, которые в сердце человека уже есть, и совесть его свидетельствует об этом, он верит в это и живет так, не постыдится. 12 стих. И здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Адонай у всех, богатый для всех, призывающих его. И дальше он цитирует то, что мы читали у пророка Иоэля. Ибо всякий, кто призовет имя Адоная, тут стоит четырехбуквенное имя, спасется. Но теперь, после всех этих объяснений, я спрошу вас, какое же имя надо призвать? У Иоэля написано, что надо призвать четырехбуквенное имя Всевышнего. В Римлянах, 10 главе, 13 стихе, мы читаем, что надо призвать имя Господне, и в христианстве учат, что надо призвать имя Иисуса, и ты спасен. И мы уже больше 15 лет пытаемся донести до всех выходящих из Вавилона, что не имя Иисус, написано буквами, надо призывать, чтобы спастись, а надо внутрь себя призвать заповеди Всевышнего, которые являются духовной внутренней сущностью самого Машеха. И мы постоянно говорим, что в Писаниях имя всегда подразумевает духовное содержание того, кто несет это имя. Мы об этом все время говорим. Что не суть произнесения какого-то имени, которое в паспорте записано, спасает, а сущность имени Машеха Иешуа, который мы обретаем внутрь себя, вот это приносит покой нашим душам и спасение. И вот вы представьте, что сегодня, ну сегодня, в наши дни буквально вот, после проповеди еврея Караима, который раньше был фарисеем, который открыто говорит, что он не верит в Иешуа, некоторые братья и сестры, которых Всевышний вывел из Вавилона через учение общины Бейт-Шалом, уже начали нам желать скорее выйти из Вавилона, поскольку мы не произносим четырехбуквенное имя Всевышнего, а заменяем его на имя Адонай. Ну, что мне сказать? Похоже, все эти 15 лет учения, которые мы несем, прошло мимо этих людей. Скажите, прибавит мне спасение то, что я сегодня начну произносить вместо имени Адонай четырехбуквенное имя Всевышнего. если я при этом остаюсь лживым, если я при этом даю взятки, если я при этом во всем ищу свои выгоды, поможет мне это? Ну, понятно, что нет. Я просто хочу поделиться своими мыслями по этому поводу. Можно произносить четырехбуквенное имя или нет? Нужно это делать или нет? И почему мы этого не делаем? Первый важный момент – то, о чем я только что сказал. Спасение к нам придет не потому, что мы будем вслух произносить четырехбуквенное имя Всевышнего, а спасение к нам придет через обретение нашей душой сущности этого имени, то есть заповеди, повеления, устава Всевышнего, Торы Всевышнего. В 137-м псалме с 1 стиха написано, псалом Давида: «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою». Вопрос: какое имя славит здесь Давид? Дальше написано: «Ибо ты возвеличил имратеха, речение твое, то есть Тору твою, превыше всякого имени твоего». Видите? Тогда какое имя надо произносить? Какое имя надо призывать? То имя, которое Всевышний возвеличил превыше всякого своего имени. Второй момент. Является ли добавлением или убавлением от Торы то, что мы произносим имя Адонай вместо четырехбуквенного имени Всевышнего? Это важный момент. Потому что нас обвиняют в том, что мы убавляем от Торы, когда вместо четырехбуквенного имени произносим имя Адонай. Так вот, послушайте, что я по этому поводу вам скажу. Ну, во-первых, вы все должны знать, что имя Адонай, именно так, как оно произносится, записано в Торе. И это имя принадлежит Всевышнему. И именно с этим именем Адонай отец наш Авраам обращается к четырехбуквенному имени именно в тот момент, когда он ходатайствует перед этим четырехбуквенным именем за праведников, живущих в Содоме. Давайте посмотрим на это место, потому что это очень важный момент для нас. И я поделюсь своими мыслями, как я вижу это место. Почему здесь Авраам, если раньше он обращался ко Всевышнему и с четырехбуквенным именем, и с именем Адонай и четырехбуквенным именем одновременно, в Торе это можно увидеть. Почему здесь, именно в тот момент, когда он с четырехбуквенным именем разговаривает через ангела Всевышнего, который является ангелом лица его, почему здесь он использует слово Адонай? Это очень важный момент. Если вы увидите, тогда у вас вообще никаких проблем не будет, и ваши души это терзать не будет. Вот эта проблема, которую посеял этот уважаемый еврей Караим. Вообще-то рекомендую всем, которым это интересно и важно, посмотреть, кто такие караимы. Я исследовал этот вопрос, я не буду сейчас тратить время. Он презентовал себя как наследник кумранской общины, хотя Гоголь говорит, там много исследований. Они ничего общего не имеют с кумранской общиной. Ну, кроме того, что и кумранская община, и караимы, они отказались от устной Торы, а придерживается только письменной Торы. Но первое отличие между теми и другими уже в том, что если кумранская община верила в предопределенность, то есть уже все изначально Всевышним предрешено вот для тебя и для тебя и для всех, и ты никуда не денешься, да? Это же принципиальный вопрос. То караимы говорят, что есть свобода выбора. И это уже говорит о том, что это разные. Более того, караимы, они начало свое имеют в 7 веке. И как вы думаете, где? В Турции. Да, 7 век нашей эры, Турция. И слово Коран происходит от этого же слова. Так что я рекомендую вам посмотреть. В общем-то, у меня по его учению, по всем его пунктам, которые он там приводит, есть что сказать. И в отношении покровов на голове, и в отношении «не вари козленка в молоке матери». Вы знаете, у Торы много уровней, и то, что он увидел, что Всевышний говорит, не повторяйте этот ритуал ханаанский, богиня плодородия, когда козленка варят в молоке матери, и он считает, что это конечная всей этой заповеди, то он глубоко ошибается. И мы об этом говорили. Я не буду сейчас разбирать его учение, но, может быть, если Всевышним будет угодно, со временем мы как бы по пунктам это все еще пройдем, чтобы у тех, которые придерживаются учения, которое Всевышний нам дает, чтобы у них был мир в сердцах. Мы и с этим разберемся. Но сегодня у нас недельная глава Пинхас, и мы видим, что вся глава Пинхас, все фрагменты говорят о Вечном Завете, о Брите Шалом, и о том, как обрести этот завет. И поэтому мы сегодня говорим на эту тему, как призвать имя Всевышнего, как призвать этот шалом в свою душу. И сейчас мы говорим о том, надо ли произносить четырехбуквенное имя, и почему вот в этот ответственный момент, когда Авраам разговаривал с четырехбуквенным именем через этого ангела лица Всевышнего, почему он обращается ко Всевышнему, к четырехбуквенному имени, словом Адонай. Давайте посмотрим 18 главу, чтобы вы увидели, что здесь написано. Я просто буду брать фрагменты. Вы все знаете содержание этой главы, я все читать не буду, просто фрагменты из стихов, чтобы показать всю картину. Вот смотрите. Книга Берешит, 18 глава, первый стих написано: «И явился ему». В Торе стоит четырехбуквенное имя. Удбрава Мамре. Когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Помните, Авраам в предыдущей главе сделал обрезание, заключил завет о Машехе. И Ваира. Мы читаем снова Ваира. Недельная глава Ваира. Ваира, четырехбуквенное имя. И он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. То есть, с одной стороны, мы как бы читаем, что явился Всевышний, сам Всевышний, четырехбуквенное имя, а здесь мы видим три мужа, то есть три ангела. Потом мы это узнаем, когда два ангела пошли в Содом, а третий, который был старше, остался разговаривать с Авраамом. Увидев, он побежал навстречу от входа в шатер и поклонился до земли. И третий стих: «И сказал владыка», в Торе написано «Вайомер Адонай». И сказал «Адонай». Вы знаете, что на иврите «Адони» – это «господин» в единственном числе. А «Адонай» – это «господа мои» во множественном числе. «Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Послушайте, кому обращается сейчас Авраам? Заметьте, в единственном числе пришли три ангела. Он обращается к этим трем ангелам и говорит: «Адонай, господа мои». И дальше в единственном числе: «Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Дальше 22 стих читаем: «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял еще пред лицом четырехбуквенное имя. Липней, четырехбуквенное имя. Да? То есть, Авраам все еще стоит перед Всевышним. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» К кому подошел Авраам? К этому старшему ангелу, ангелу лица Всевышнего. И сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведное с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть, от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Послушайте, здесь из текста ясно видно, что Авраам подступил к четырехбуквенному имени, да? Но при этом он, в общем-то, все это говорит вот этому ангелу лица Всевышнего. Видите, да? И смотрите, что происходит дальше. 26 стих. Четырехбуквенное имя сказал. Вайомер, четырехбуквенное имя. «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Кто говорит? Четырехбуквенное имя говорит. А через кого говорит? Через этого ангела лица его. Да? И вот 27 стих, смотрите. Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке Эль-Адонай». Вот я решился говорить Адонаю. Я прах и пепел. Скажите мне, почему здесь Авраам подступил к четырехбуквенному имени, говорит четырехбуквенным именем, но при этом обращается к нему не как к четырехбуквенному имени, а как к имени Адонай? Можете мне объяснить, почему Авраам так поступает? И если вы посмотрите текст дальше, везде, где вы видите слово «владыка», это везде идет обращение Авраама к четырехбуквенному имени именем Адонай. Понимаете? В 33 стихе мы читаем четырехбуквенное имя «Вайлех», то есть «и пошел». Четырехбуквенное имя, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратил свое место. То есть, весь этот текст говорит о том, что Авраам разговаривает с четырехбуквенным именем, и мы видим, что во всем тексте Авраам обращается к этому четырехбуквенному имени словом, именем Всевышнего: «Адонай, господа мои». Вопрос. Почему? Ну, кто этот ангел? Я просто вам еще раз напомню. Книга Шмот, 23 глава, 20 стих, написано: «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, и не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». То есть, моя сущность в этом ангеле. И поэтому понятно, что когда Авраам разговаривает с этим ангелом, то, по сути, он разговаривает со Всевышним, потому что Всевышний говорит через этого ангела. Происходит прямое общение Авраама с четырехбуквенным именем, но через этого ангела. «Если будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу», видите, будешь слушать гласа его, то есть то, что он говорит, и исполнять все, что я скажу, то есть уста ангела, а говорить будет Всевышний через эти уста, потому что он живет в нем. «То врагом буду врагов твоих и противником противников твоих». Это тот же самый ангел, то же самое лицо Всевышнего, которое Моше вводит в покой. Мы все читаем в книге Шмот, 33 главе, с 12 стиха, то, что Всевышний введет в покой Моше. Это тот покой, о котором мы сегодня говорим. О покое для наших душ. А в Торе написано, что Панаев, лицо мое, введет тебя в покой. Давайте прочитаем. Исход Шмот, 33 глава, с 12 стиха. Моше сказал Адонаю: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты обрел благоволение в очах моих. Итак, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы обрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди, твой народ, это мы место знаем. Лично я молюсь два раза в день, с каждой молитвой Шма, этой молитвой». Вот с тех пор, как Всевышний мне открыл, уже 20 лет я молюсь этой молитвой. И дальше написано, Адонай сказал, сам я пойду, а в Торе написано, Панай, лицо мое, пойдет и введет тебя в покой. Есть еще много мест Писания об этом ангеле, который, по сути, является Машехом до своего прихода в теле Иешуа в этот мир. Вы это понимаете? Так вот, ответ на вопрос, то, как я это увидел, почему, когда Авраам разговаривает с четырехбуквенным именем Всевышнего через ангела Всевышнего, то он обращается ко Всевышнему: «Адонай, господа мои». Вы, наверное, помните то время, когда мы вышли из Вавилонской блудницы и стали все свои молитвы обращать к Отцу через Машеха Иешуа. И вначале нам казалось, что мы как-то умоляем Иешуа, типа как-то игнорируем его. То все время молились Иисусу, Иисусу, Иисусу. А теперь вот как бы Иисуса уже и нет, а мы все к Отцу, но через Машеха Иешуа. И нам это казалось поначалу как-то некомфортно, типа игнорируем самого Иешуа. Так вот, на самом деле, обращение Адонай, господа мои, это и есть обращение ко Всевышнему в лице Машеха Иешуа. То есть, когда ты обращаешься ко Всевышнему именем Адонай, то ты ни в коем случае не игнорируешь Машеха Иешуа, лицо Всевышнего. Понимаете? И вот та ситуация, когда этот ангел и еще два ангела, которые были посланы разобраться с Содомом и Гоморой и спасти Лота, пришли к Аврааму. Если Авраам раньше обращался ко Всевышнему и четырехбуквенным именем, добавляя Адонай, то здесь, когда он ведет общение со Всевышним через этого ангела лица его, то он обращается уважительно и к тому, и к другому, то есть и к Всевышнему, и к этому ангелу, говорит: «Господа мои». На эту тему я могу еще много говорить, начиная от Берешит 1 главы, когда Всевышний говорит: «Сотворим во множественном числе человека по образу нашему и подобию нашему». Да? И касаясь того места, когда Иаков говорит: «Всевышний, благословивший меня, и ангел, спасающий меня». Помните? Это все об этом. Потому что Всевышний в этом мире может раскрываться только через Машеха, через Сына Своего. Он этот мир в нем, в Сыне сотворил. И поэтому наше обращение ко Всевышнему через имя Адонай в имени Машеха Иешуа, это самое правильное, потому что оно подразумевает и нашу защиту во Машехе Иешуа, когда мы говорим напрямую с четырехбуквенным именем. Вы это понимаете? Амен. Барух Ашем. Третий, очень важный момент, вообще-то с него надо было начинать. Мы ведь все ученики чьи? Машеха Иешуа. И для нас он является приоритетом. Правильно? То есть, то, как он учит нас, мы так должны поступать. Не как учит нас фарисей Караим или кто там еще, да? А так, как учит нас поступать Машех Иешуа и его апостолы. Мы его ученики. И для нас является приоритетом именно тот факт, как сам Иешуа обращался ко Всевышнему и как он учит нас обращаться ко Всевышнему. Давайте посмотрим самые, можно сказать, решающие моменты в жизни Машеха Иешуа и как он в этих ситуациях обращается к этому четырехбуквенному имени, чтобы нам увидеть, как наш учитель ведет общение с Творцом. 26 глава Матвея, его молитва в Гефсиманском саду. Написано: «Потом приходит к ним Иешуа на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иешуа: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мной“. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил». Смотрите, что говорит Иешуа: «Отче мой, отец мой». Вот брат Роберт мне в четверг, когда мы Тору разбирали, сказал такую мысль. Он говорит, есть еврейская этика, книги Мусар. И там написано, что дети никогда не должны обращаться к своему родному отцу по имени, которое у него есть, а должны всегда его называть папа, отец. То есть, когда дети обращаются к своему отцу просто по имени, то это говорит о неуважении к своему отцу. И еврейская этика этому учит. Так вот, сыновья, если они сыновья или дочери, то они к своему Творцу, если они являются его детьми, должны обращаться не по имени четырехбуквенным, а как к отцу. Вот Иешуа так и молится: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». И там дальше, если вы посмотрите по тексту, везде он обращается ко Всевышнему «Отче». Не как к четырехбуквенному имени, а как к отцу. И это очень ответственный момент в его жизни, вы понимаете. Когда душа его скорбит смертельно. Дальше, Иоанна 20 глава. То есть мы сейчас смотрим в Писаниях, в учении Иешуа и апостолов, есть ли где-нибудь, где Иешуа обращается к Всевышнему напрямую четырехбуквенным именем, и я, по крайней мере, нигде этого не увидел. Вот Иоанна 20 глава, воскресение Иешуа, 11 стих. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась в гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иешуа. И они говорят ей: „Жена, что ты плачешь?“ Говорит им: „Унесли господина моего, и не знаю, где положили его“. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иешуа стоящего, но не узнала, что это Иешуа. Иешуа говорит ей: „Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?“ Она, думая, что это садовник, говорит ему: „Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его“. А Иешуа говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равуни“, то есть учитель мой, узнала. Заметьте, ученица Мария обращается к воскресшему Иешуа не как Бог-Отец во второй своей ипостаси, а как к учителю своему, равуни, что значит учитель. Иешуа говорит, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел, смотрите, к отцу моему. Видите? Не четырехбуквенному имени, а к отцу. А иди к братьям моим и скажи, восхожу к отцу моему, опять к отцу, и к отцу вашему. Видите, да? А вот дальше написано, и к всесильному моему, и к всесильному вашему. И это вот единственное место, где Иешуа говорит о всесильном. И сразу возникает вопрос, о каком имени он говорит? Если мы посмотрим 27 главу 45 стиха, то мы увидим, о каком имени он говорит. То есть, можно было бы подумать, что там переводы что-то там сокрыли, а на самом деле восхожу к четырехбуквенному имени, да? Так вот, смотрите, в момент своего распятия Иешуа как раз произносит это имя Всесильного своего. 45 стих. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иешуа громким голосом «Или, или, лама савахвани». Но «или-или» – это неправильно, а на иврите «эли-эли». Всесильный мой, «эли-эли». Лама савахвани. То есть, всесильный мой, для чего ты меня оставил? То есть, мы видим, что в самых критических минутах своей жизни, когда, казалось бы, Иешуа мог бы напрямую обратиться к четырехбуквенному имени, которым все живет и движется и существует. Он этого не делает. Он уважает своего отца и обращается к нему, как к отцу. И нас учит. Он оставляет молитву «Отче наш» своим ученикам и говорит, молитесь так, «Отче наш». Конечно, если говорить о произношении четырехбуквенного имени, можно это делать или нельзя, я понимаю, что можно. Но то, почему мы произносим имя Адонай, я уже объяснил. И есть еще одна очень важная деталь. Понимаете, наше служение, оно не только проповедь Евангелия Царства и восвидетельство народа. А наше служение – это то, что делает Всевышний сегодня для своего народа, для сынов Иакова, чтобы возбудить в них ревность. И если мы будем создавать преткновение им вот этой своей невоспитанностью, которую учит книга Мусар, еврейская этика, то кому мы принесем пользу? Кому мы служим в таком случае? Мы служим замыслу Всевышнего, и написано, слово говорит, что Всевышний через нас возбудит ревность в своем народе, чтобы они обратились к истинному Машеху Иешуа, когда увидят в нас закон Всевышнего, записанный на сердцах. Я напомню, это есть в проповеди 5773 года, и именно этот разговор состоялся, приближался к концу пост 17 числа 4 месяца. У меня состоялся разговор, в скайпе мы переписывались с Алексом Блендом, он вышел на связь. Я просто прочитаю еще раз этот наш разговор с ним, чтобы вы увидели, насколько важно то служение, которое доверил нам Всевышний для этого последнего времени, для сыновей Иакова, и почему я так ревную, мы все так ревнуем за то, чтобы сохранить это учение. Ну, а те, кто пробежал мимо этого учения, я просто рекомендую вернуться к началу, и если хотите обрести покой душам вашим, то погрузитесь в это учение. Значит, это 17 число, 4 месяц, 5773 год, 21:53 по времени. Алекс Блен пишет, шалом. Сегодня посещал одного знакомого в больнице. Сидел у него немного. У него журнал «Человек и душа» – такой плюралистичный философский журнал околоиудейский. Пролистал статью о христианстве и Израиле. Ее автор Нахум бен Ами пишет, что среди многочисленных христианских движений на просторах бывшего СССР нельзя не отметить общину Гельфанда Агиенко. Послушайте, это еврей пишет. Простой еврей, журналист. Вот здесь, в этой общине, сумели увидеть в любви к Израилю один из индикаторов правильных отношений ко Всевышнему. Я прослушал только 3 проповеди в переводе на иврит, но мое отношение к Йешу и к христианам изменилось. Если хотите узнать, каким могло бы быть христианство и каким оно никогда не будет, то это община, Бейт Шалом, заповедник такого христианства. Вот решил поделиться с тобой, пишет Алекс. Я ему пишу: слава Всевышнему и спасибо тебе. Это хорошее духовное подкрепление в день поста. Только я не понимаю, откуда он взял проповеди на иврите. Это не Адаса, Алекса, дочь? Я вам как-то говорил, что дочь Алекса обратилась ко мне с просьбой разрешить переводить наши проповеди на иврит. Она их на детском служении в своей общине разбирает с детьми. И они очень нравятся им. Вот что значит быть еврейским ребенком. Алекс пишет: скорее всего, но я встречал еще одну проповедь, очень старую, тоже кем-то переведенную. А Адаса перевела 6 проповедей. Пишу: а где вы их выставляете? Мы их распечатывали, раздавали на собраниях, в сеть не ставили. Детям очень большая радость. Многие, совсем светские израильтяне, берут, чтобы деткам почитать. Приветствую общину от нас. Мы не забываем. То есть, вот когда имеешь такие свидетельства на руках о том, как влияет учение общины Бейт Шалом на сердца простых евреев, то я понимаю, если мы сейчас станем свидетелями Иеговы, то это может разрушить все то, что доверил нам Всевышний. Это отвратит сынов Иакова от этого учения. Поэтому мы этого не делаем. Хотя я допускаю такую возможность, что мы можем произносить это имя, поскольку в Торе это имя записано. Вот такие мои мысли на эту тему. Пусть Всевышний благословит всех нас мудростью и даст нам силу идти этим путем шалома в наших душах. Аминь.